Прежде чем мы это сделаем, я хотел бы прочитать из первого послания к Фессалоникийцам, из второй главы. Может быть, вторая глава, первая Фессалоникийцам сначала. Вы ведь сами знаете, дорогие братья, что наш первый приход к вам не был безуспешным или бессильным, но после того, как мы прежде, как вы знаете, претерпели в Филиппах страдания и поругания, мы все же обрели в нашем Боге радостное мужество, чтобы в тяжелых столкновениях возвещать у вас спасительную Божью весть. Ибо наша проповедь исходит не из мечтаний или нечистых намерений, а также и не с задними мыслями. Нет, но как Бог удостоил нас доверить нам спасительную весть, так мы и говорим теперь, чтобы угождать не людям, а Богу, который проверяет сердца наши. Ибо мы, как вы знаете, никогда не занимались ни лестью, ни скрытым корыстолюбием, Бог свидетель нам. А также мы не искали славы от людей, ни от вас, ни от других. Хотя мы, как посланники Христовы, могли бы очень претендовать на славу. Но мы, напротив, были кроткими или любящими посреди вас, как кормилица или кормящая мать, которая питает и заботится о детях своих. Так и мы чувствовали себя влекомыми любовью к вам и имели желание принести вам не только спасительную весть Божью, но и наши собственные души, ибо вы стали дороги нам. Вы ведь еще помните, дорогие братья, наш тяжкий труд и изнурение, когда мы день и ночь были заняты ручным трудом, чтобы не обременить никого из вас, и возвещали у вас спасительную Божью весть. Вы свидетели наши, а также и Бог свидетель того, как верные долгу мы справедливо и безупречно вели себя по отношению к вам, ставшим верующими. Как мы, вы ведь знаете это, каждого из вас в отдельности, как отец своих детей, наставляли, убеждали, заклинали вас ходить достойно Бога, который призывает вас в свое царство и в свою славу. Поэтому мы и непрестанно благодарим Бога за то, что вы после принятия от нас проповеданного Божьего Слова приняли его не как слово человеческое, а как то, чем оно в действительности является, как Слово Божье, которое с тех пор, как вы стали верующими, действует в вас. Вы ведь, дорогие братья, стали последователями Божьих общин, которые в иудейской земле пребывают во Христе. Ибо вы также перенесли те же самые страдания от ваших собственных соплеменников, как и те от иудеев, которые даже убили Господа Иисуса и пророков и нас преследовали. Они не имеют Божьего благоволения и враждебны ко всем людям, потому что хотят воспрепятствовать нам проповедовать язычникам ко спасению их, чтобы так во всякое время только дополнять меру грехов своих. Но на них обрушился гнев Божий до самой крайности. А мы, дорогие братья, так как мы некоторое время были вдалеке от вас, конечно, только лицом, а не сердцем, то мы с живым желанием, еще ревностнее старались снова увидеть вас с глазу на глаз. Поэтому мы решили посетить вас. Я, Павел, даже более одного раза, но помешал нам в этом сатана. Ибо кто есть наша надежда и наша радость и наш венец славы, если не и вы тоже перед лицом нашего Господа Иисуса при Его возвращении или пришествии? Ибо вы есть слава наша и радость наша. До этого места это драгоценные и святые слова Божьи. Пусть Бог благословит свое слово в нас сегодня вечером. Мы хотим поблагодарить Бога, что мы имеем право читать такие слова, и что мы с верующими во все времена чувствуем себя связанными. Давайте встанем для общей молитвы. Верный Бог, мы благодарим Тебя от всего сердца, также за этот вечерний час. Мы благодарим Тебя за Твое драгоценное святое Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты также и к нам говорил через Твое драгоценное и святое Слово. Господь, Ты посылал Твоих рабов рано и поздно. Ты посылал Твоих апостолов. Ты посылал Твоих избранных, пророков. Их преследовали. Им причиняли разные вещи, но они не обращали на все это внимания, но они взирали на Тебя и доверяли Тебе, о Господь. И также и мы хотим смотреть не на человека, но хотим строить на Тебе, ибо Ты — наше утешение и наш мир. Ты стал для нас все во всем, о Боже, и поэтому мы поклоняемся Тебе и просим Тебя сердечно. Да будет Тебе угодно также и сегодня вечером дальше говорить к нам, наставлять нас, привести нас туда, где были те, верный Бог. Они должны были многое претерпеть, пострадать ради Слова. Господь, если это так должно быть, тогда и мы хотим нести все, чтобы не пришло. Помоги нам только, о Господь, и даруй нам Твоей милости и Твоей силы. Мы видим, Господь, они много вытерпели и пострадали, но мы можем из этого всего научиться. Господь, будь милостив к нам и благослови нас. Забери все, что мешает из нашей среды. Дай нашему брату, Твоему рабу, Твое слово также сегодня вечером, чтобы он сказал, что Ты, Господь, хочешь сказать. Мы не знаем, Господь, что нам говорить, но Ты, о Господь, Ты знаешь, что Ты имеешь для нас. Ты наш Бог, Ты верный Бог, Господь. Мы хотим принести Тебе честь, славу, поклонение в имени Иисуса. Аминь. Аминь. Хвала и благодарность Господу за милость, что мы снова можем быть здесь, чтобы поклоняться и слушать Его драгоценное Слово. Когда я читал вместе и слушал это предложение, мы хотели уже несколько раз прийти к вам, но сатана воспрепятствовал нам, тогда действительно сразу же приходит вопрос. Муж Божий, ты великий апостол, призванный Господом, подтвержденный, сверхъестественно подтвержденный. И потом дьявол тебе воспрепятствовал посетить этих людей. Если бы кто-то сказал это здесь сегодня, тогда бы все герои веры подумали, ему не хватает доверия к Богу. Было бы лучше, если бы он это не говорил или не писал. Но великое и высокое в Боге и всех его рабах — это абсолютная правдивость. Это ведь самое примечательное. Бог, как я часто говорил это, всегда имеет одинаковое лицо, и Он всегда правдив, и так же обстоит и с Его рабами. Здесь Павел признается и говорит, «Я, Павел, даже более одного раза собирался, минуточку, Позвольте мне это еще раз прочитать. 18 стих. «Поэтому мы решили посетить вас, я, Павел, даже более одного раза. Но помешал нам в этом сатана». Все те, которые уже всегда побеждают и уже как победители стоят на том берегу, они бы сказали: «Муж Божий, где ты тут стоял со своей верой? Почему Божья победа не открылась?» Возлюбленные, этот вопрос «почему» мы никогда не можем задавать себе. Тогда мы могли бы начать с того, почему Бог допустил, чтобы Каин убил Авеля, чья жертва была благоугодна Богу. Можно было бы через всю Библию пройти и одно «почему» иметь за другим, вплоть до того, как был обезглавлен Иоанн Креститель, величайший муж Божий, который когда-либо до того времени был рожден женщиной. Но это все Божьи пути, на которых неверующие заблуждаются или сходят с ума, постыжаются. И также пути, через которые верующие очищаются, испытываются, ставятся на проверку. Вы ведь знаете, в наше время величайший муж Божий всех времен, и это без всякого преувеличения, это я смелю сказать, хотя я ведь обо всех пророках довольно хорошо проинформирован. Я осмеливаюсь сказать, что никто так всеобъемлюще и могущественно не был использован, как брат Бранхам. И Бог допустил это, что он через 5 дней после автоаварии, в которой он не был виновен, а ее совершили другие, был взят из времени в вечность. И также здесь можно было бы спросить: муж Божий, тысячам Бог открывал, что было, что будет, давал предупреждение, даровал указания, все было ясно для многих. И так можно было бы продолжать эти вопросы. Нет. У нас есть только одна единственная просьба, и не вопрос в этом смысле, чтобы Бог в нас и через нас пришел к своему праву. Как выглядит путь в подробностях, какие фазы мы должны пройти, все, что к этому относится, это да будет передано Богу. Кто читает Евреям 11 главу, тот ведь в любом случае знает, что все мужи Божьи должны были проходить тяжелыми путями. И действительно выглядит так, как будто весь мир остается незатронутым. Только рабы Божьи и народ Божий, им было тяжело на земле. И это потому, что сатана есть Бог этого мира. И это становится мне все более великим. Это откровение того, что произошло в саду Эдемском. И в общем и целом следы Люцифера, который пал. И мы знаем, Бог ведь передал Адаму господство над всем, что было на земле. Но сейчас подходит пункт. Змей заполучил Еву под свое господство. И оно продолжалось дальше, так что в конце концов Адам лишился этой сферы влияния, этой позиции как Сына Божьего и был предан смерти. И что тот, который его одурачил, перенял господство, и это враг. И поэтому Господь должен был пролить свою кровь на эту землю, чтобы обоих, человечество и также земную почву, землю, из которой человек был взят, выкупить, по закону выкупить, и придет день, в который исполнится то, что написано в Откровении в 11 главе со стиха 15. Теперь спасение и царское владычество перешло к нашему Господу и помазаннику Его. Он, первоначальный владелец, смог привести в действие свое право только через то, что Он все выкупил по закону. Но об этом ведь еще будет написано в одной книге. Это все драгоценные мысли. Неверующие никогда этого не поймут, что Бог все вещи допустил только потому, что Он хотел открыть все свои качества и должен был открыть. Он был Спасителем. Если ничего нет потерянного, как тогда Он может открыться как Спаситель? Он Исцелитель. Если нет ничего больного, как тогда Он должен открыться как Исцелитель? Все эти качества были в Боге. Быть Отцом, да, а где сыновья, где дочери? Должно было на основании великого спасительного плана Божьего все идти так, как оно шло, и даже если оно пошло криво в саду Эдема, то оно все еще шло прямо в глазах Божьих. Этого мы не можем охватить нашим разумом, но в одном вы можете мне поверить: Бог — это Бог. Он никогда ничего не допустил бы и не позволил, если бы это не было в Его воле. И в конце концов не привело к прославлению Его имени. Итак, мы можем покоиться в Боге и знать, что все будет хорошо. Но мы видим, что другие проходили через такие же испытания. Они должны были устоять в битвах и должны были проходить глубины и высоты в своей жизни, чтобы мы не постыдились, а знали, что Бог тот же и идет с нами. Иногда я чувствую себя немного беспомощным в отношении каких-то ситуаций и бываю этим глубоко опечален. И, конечно же, мне и нам всем было бы приятнее, чтобы мы в любое время, ликуя и прославляя, как мы это пели в предпоследней песне о солнечном сиянии, солнечное сияние милости светит, как там сказано, радостно в твое сердце. И это тоже правда. Это всегда правда. Совершенно безразлично, как бы с нами ни происходило. Солнце Божье, оно ведь светит в любом случае. Больны мы или здоровы? Стоим или лежим? Или в этом что-то меняется? Вопрос только в том, можем ли мы во всех наших испытаниях стойко держаться и укрепляться в вере, и все равно благодарить Господа. Когда речь заходит о божественном исцелении, тогда ведь противники всегда берут это место о жале в плоти Павла, и они знают, что он дал совет Тимофею пить немножко вина, а не только воду, а именно, чтобы помочь его желудку. Они также знают, что он оставил Трофима больным, и затем они могут вернуться и сказать: «Павел, ты был таким великим мужем Божьим, Достаточно было возложить твои платки от пота на больных и одержимых, и они выздоравливали. И что теперь? У тебя жало в плоти, чем бы оно ни было. Я это знаю, но почему я всегда должен это говорить другим? Но, да, что бы это ни было, не правда ли? Испытания были. И вера этих людей должна была доказать себя. Будут ли они стойко держаться, или они верят только тогда, когда все идет хорошо? Когда все идет хорошо, кто тогда не может верить? Тот пусть поднимет руку. Когда все идет хорошо, кто тогда не может верить? Что? Ха. Тогда мы поем, мы всегда победители, и мы прекрасно восклицаем Господу. Это может каждый. Для этого не нужно делать особо благочестивое лицо. Пока все идет хорошо, с нами всеми все в порядке. Но как оно выглядит, когда кто-то бывает брошен в огненную печь, оказывается в львином рву или в тюрьме, и еще какие-то различные вещи, также домашние испытания. Я особенно думаю о нашем возлюбленном брате сейчас. Сколько лет прошло без особых испытаний, мой возлюбленный брат, и сейчас испытания. Когда-то они приходят в жизни каждого, раньше или позже. И как беспомощно тогда стоишь перед какой-то ситуацией? Но кто верит, тот верит. Тот верит также в самом тяжелом испытании и не выбрасывает своего доверия. Павел в этом слове, которое ведь превозносится над всеми испытаниями, сказал что-то, что просто является бальзамом для нашей души. Поругание, так он здесь пишет, он должен был перенести, и все же он обрел в Боге радостное мужество возвещать Евангелие Божье в тяжелых битвах, также у фессалоникийцев. И затем ведь подходит то, что нам всем так ценно, ибо наша проповедь исходит не из мечтаний или нечистых намерений, а также и не задними мыслями. Нет. Но как Бог удостоил нас доверить нам возвещение Евангелия, так мы и говорим теперь, чтобы угодить не людям, а Богу, который проверяет сердца наши. Каждый проповедник сегодня может говорить, читать можем мы все, но вопрос в том, где оно еще верно, где подтверждается то, что здесь сказано. Как много мечтаний, как много нечистых намерений, задних мыслей больше, чем передних в сегодняшние дни. Как было сказано, читать каждый может сказать, как здесь прекрасно написано, не только чтобы оно было здесь написано, а чтобы мы с этим могли устоять перед Богом. В этом суть дела. Не чтобы мы это сюда себе цепляли и делали красивую вывеску, а чтобы то, что мы здесь читаем, могло относиться к каждому, кто возвещает Слово. Я надеюсь, что это я не говорю в превознесении. Я надеюсь, что это соответствует действительности и что это правда, что Божье Слово ни в мечтаниях, ни из каких-то нечистых намерений, уже не говоря о задних мыслях, возвещается. Нет, тогда я действительно хотел бы возвещение Евангелия предоставить другим. Но поверьте мне, только люди, которые сами были призваны Господом и осознали ответственность, которую они несут перед Господом. При этом я не исключаю ни одного брата, которого Бог благословил и с которым мы здесь вместе возвещаем Слово. Но к этому относится больше, чем ораторское мастерство, больше, чем воодушевление, больше, чем какая-то программа. К этому принадлежит Божий страх, который действительно может устоять перед Господом, чтобы все нечистые намерения, все мечтания, все задние мысли были забраны от нас, и чтобы мы, Божье Слово, как мы были удостоены, могли возвещать как радостную и освобождающую весть. Затем здесь говорится, так мы и говорим теперь, чтобы угождать не людям, а Богу, который проверяет сердца наши. Как часто говорится то, что люди охотно хотят слышать, чтобы их привлечь на свою сторону. Мы здесь не для того, чтобы привлечь людей на свою сторону или к себе. Мы все хотим быть привлечены Богом и хотим все стоять на стороне Божьей, и это любой ценой. И это мы можем только тогда, когда мы стоим на Его Слове, так как Бог и Его Слово неразделимы. Они составляют одно целое. Ибо мы, как вы знаете, никогда не занимались лестью или лестивыми словами. Если бы все льстецы оставались подальше от всех домов, то еще некоторые души протрезвели бы и пришли к познанию истины. Как много ведь повсюду говорится льстивых слов, и это так приятно. Я ведь знаю, лесть будет вокруг, если она понравилась на вкус, не правда ли? Итак, людям снова и снова так вкусно, что потом это можно видеть вокруг рта. Мы не занимались скрытным корыстолюбием. Бог свидетель нам. Сейчас подходит. А также мы не искали славы от людей, ни от вас, ни от других. И это соответствует слову нашего Господа. Его мы, пожалуй, недавно читали из Евангелия от Иоанна, где наш Господь сам сказал в 5 главе, в 41 стихе, «Славы от человеков я не принимаю». И что говорит Павел в послании к Галатам? «Если я хочу угождать человекам, то я не раб Христов». Галатам, 1 глава, стих 10. «Ищу ли я теперь одобрение у людей или одобрение у Бога? Или стараюсь угодить людям? Нет. Если бы я еще старался быть благоугодным людям, то не был бы рабом Христовым». Все это очень серьезные слова, но они ведь касаются возвещающих, а не тех, которые слушают Слово Божье. Но просите, чтобы Господь на свою жатву послал истинных работников, не таких, которые между делом что-то добывают для себя, но которые полностью служат Господу и преданы Ему. Что еще бросилось мне в глаза? Со стиха 13. «Поэтому мы и непрестанно благодарим Бога за то, что вы после принятия от нас проповеданного Божьего Слова приняли его не как слово человеческое, а как то, чем оно в действительности является, как Слово Божье, которое с тех пор, как вы стали верующими, действует в вас». Это должно быть, и это относится сюда. Слово Божье должно себя проявить в действии. и мы должны снова и снова познавать волю Божью. В общем и целом, мы знаем волю Божью, что касается спасительного плана. Я не верю, что мы при этом были оставлены во тьме. Спасительный план нашего Бога нам стал ясным. Да, спокойно можно сказать, стал открытым через Святой Дух. Но часто это личные решения, которые мы должны принимать, и испытания, в которых мы находимся, и там, чтобы снова познавать волю Божью и делать правильное. Это не так просто. Но если и тогда наше сердце и наши слова все равно еще могут совпадать, что мы в состоянии сказать, и что это также может устоять перед Богом: «Господь, я хочу, чтобы Твоя воля совершилась в моей жизни». Если это может быть так, что это не только слова, а что мы это так думаем: «Господь, я хочу, чтобы Твоя воля совершилась в моей жизни». Я однажды сказала одному молодому человеку: «Послушай, я не знаю, что ты вообще хочешь делать на небесах. Если ты Богу здесь не служишь, как ты хочешь явиться перед Ним там? Была бы у тебя радость явиться перед Господом, если ты не служил Ему, не стоял у Него в распоряжении, или ты должен был бы там опустить свое лицо вниз к земле и чувствовать себя несчастным и не к месту, потому что ты ведь вообще не мог бы встретиться с Господом и посмотреть Ему в глаза? Если мы живем для Христа, мы готовы с Ним умереть. Если мы здесь служим Ему, мы ведь хотим увидеть Его лицо, как написано у пророка Малахии. Тогда вы увидите разницу между тем, который служит Богу, и тем, который Ему не служит». Да, если человек здесь не служит Богу, что он хочет делать там? Что он хочет там? Почувствовал бы ты или я себя хорошо в присутствии Господа, если мы здесь не имели для Него времени, здесь жили своей жизнью? Что мы там хотим? Нужно сказать людям совершенно ясно: если они не хотят быть там, им не нужно. Небеса будут полны. Будет достаточно людей, которые действительно служили Господу. Итак, не только надеяться на то, что когда-нибудь в самом конце, прямо при последней возможности еще войти, но сердечно любить Господа, служить Ему, стоять в Его распоряжении, и это любой ценой. Как оно выглядит с нами всеми? Вы ведь знаете это слово из пророка Малахии, что Бог тогда сделает различие не только между тем, который был набожным или делал вид, что он такой, но тем, который служил ему, и тем, который ему не служил. Это должно быть здесь, в Малахии 3 главе, где-то со стиха 13, стих 16. «Но когда и богобоязненные говорили между собой, то Господь внимал и прислушивался к ним, и перед ним писалась памятная книга о тех, которые боятся Господа и имеют глубокое почтение перед именем Его. Они будут мне, так сказал Господь воинств, в тот день, когда я исполню это особой собственностью, и я буду поступать с ними жалеючи, как отец поступает жалеючи с сыном своим, который служит Ему. Тогда вы снова увидите различие между праведным и безбожным, между тем, кто служит Богу, и тем, кто не служит Ему. Это взаимосвязь. Да, что значит «служит»? Сегодня больше это слово неизвестно. Но рабы или работники, они служили. Землевладелец, он мог взять себе этих работников, и они служили. И что было их заданием? Сделать хорошую погоду? Нет, это приходило сверху. Прекрасная погода приходила сверху. Их заданием было верно их господину, который их нанял, который взял их на работу служить. Они находились в его распоряжении, и их глаза ожидали приказа, и его они исполняли. Здесь, впрочем, есть несколько мыслей, очень ценных, которые составляют одно целое. Во-первых, Господь ведь писал книгу, памятную книгу, для тех, которые боятся Господа и имеют глубокое почтение пред именем Его. Многие вообще не знают, как Его звать и в каком имени Он открыл Себя, не говоря уже о том, чтобы они имели глубокое почтение перед Ним. Есть люди, и это написано в одной из церковно-исторических книг, что они заявляют, что свидетели Иеговы – это правильное направление, потому что они единственные носят, так сказать, имя Божье. А, они вообще его не носят. Во-первых, это всегда было имя Яве. И только с 16-го столетия стало использоваться имя Иегова. Но имя, в котором Бог открыл Себя нам для блаженства и спасения, это имя Иисус, и это имя мы носим, и наш Спаситель говорит: «Я пришел в имени Отца Моего, и вы не принимаете Меня». В каком имени Он пришел? Это ведь должно быть так просто. Но когда приходит к делу, то становится очень тесно, и путь становится узким. И врата ведь тесны, как мы это знаем из Матфея 7 главы. «Они будут мне, — так сказал Господь воинств, — в тот день, когда я исполню это, и этого дня мы все ожидаем, в тот день, когда Господь свое дело закончит и завершит, в тот день они будут мне, они, которые имеют глубокое почтение перед именем Моим. Они будут мне, так говорит Господь. Они будут мне в тот день, когда я исполню это особой собственностью. Не просто собственностью, собственностью будут многие, которые будут при втором воскресении и затем войдут в вечную жизнь. Нет, они будут мне особой собственностью. Они должны принимать участие в первом воскресении, они должны принимать участие в восхищении, они должны быть преображены в образ Иисуса Христа, Сына Божьего. Они должны принимать участие в брачной вечере. Это ведь то, о чем идет речь. Они будут мне особой собственностью, когда я исполню это, и я буду поступать с ними жалеючи, как отец поступает жалеючи с сыном своим, который служит ему. Поверьте мне, мы еще вообще не начинали правильно ходить в последовании Господу, потому что мы не стоим полностью в Его распоряжении, потому что мы не служим Ему так, как мы должны Ему служить. И вы знаете, я уже говорил, каждый должен сделать при этом свои собственные соответствующие переживания. Но сын, который не служит отцу и не послушен ему, это обида или оскорбление, хуже которого нет на земле. И я хорошо могу понять Бога, если в послании к евреям написано, он будет судить свой народ и страшно впасть при этом в руки Бога живого, я действительно мог бы себе представить, что Бог в тот день со всеми, которые не служили ему, обойдется очень страшно. Я не могу по-другому представить этого себе. Если он скажет, отойдите от меня, вы проклятые, вечный огонь и так далее, это не что-то легкое в тот день. И это также такие люди, которые думали, что служат ему, которые думали, которые изгоняли дьявола и думали, что служат ему, они служили сами себе, служили мамоне, но не Богу, не народу Божьему. Правдивости, истинности Божьей просто не было. Итак, Бог, жалеючи, будет поступать с сыном, который служит ему. Давайте станем сыновьями и дочерями Божьими, которые Господу служат от сердца, которые имеют глубокое почтение перед Его Словом и перед Его именем. И мы ведь верим, что мы будем принадлежать к этому множеству первенцев, которое имеет право представлять собой эту особую собственность по милости. Это ведь не что-то дешевое, но самое драгоценное и ценнейшее, что Бог вообще мог дать человечеству. Тогда вы снова увидите различие между праведным и безбожным, между тем, кто служит Богу, и тем, кто не служит Ему. Это еще сегодня не видно. Сегодня каждый служит Ему. Да, кто Ему сегодня не служит? И если бы мы поехали в Рим, там, если бы ты был слепым, то можно было бы подумать, что все там в порядке. Кто сегодня не служит Богу? Каждый евангелист, каждый проповедник, каждая община, каждая деноминация. Кто сегодня не служит Богу? И вы знаете, что говорит Библия? Кто не держит свой язык за зубами и думает, что служит Богу, того богослужение тщетно. Есть так много вещей, которые стреляют мимо цели. Люди вообще этого не осознают. Богослужение, настоящее служение Богу, заключает в себе немного больше, чем мы это до сих пор имели. И я думаю, что это то, куда нам сейчас нужно направляться. Господу целиком и полностью предоставить себя в распоряжение. Ему служить, иметь глубокое почтение перед Его Словом и Его именем. Не просто про себя думать. Я тогда, в тот день, как-нибудь буду там. Но Ему от сердца служить, стоять в Его распоряжении. Все, которые служили, знают, что это такое. Может, больше здесь из них никто не сидит, но вам следовало бы спросить старшее поколение, сколько их служило и что это было. Верность будет вознаграждена. Тогда вы снова увидите различие между праведным и безбожным. Между тем, кто служит Богу, и тем, кто не служит Ему. Праведный – это тот, кто служит Богу. Безбожный – тот, кто не служит Ему. Вы замечаете, куда это указывает? Сразу же после этого стоит 19 стих. «Ибо хорошо знаете, придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и все, которые поступают беззаконно», здесь слово «беззаконно». 2 Фессалоникийцам 2 глава. «Беззаконник откроется». Дух это возвестил. И как много существует беззаконных, потому что они все переняли то же самое учение. Нет возможности отделить Ветхий Завет от Нового. И все, которые это сделали, они беззаконны и они безбожны. Вы знаете, что я могу вам показать из Нового Завета, что Ветхий Завет в целом рассматривается как закон. Есть очень известное место в послании к Коринфянам, что даже то, что написано у пророка Исаии, рассматривается как написанное в законе. Это, кстати, очень-очень интересно, потому что многие охотно выбросили бы Ветхий Завет. В 1 Коринфянам 14 главе со стиха 20 написано: «Дорогие братья, не будьте детьми по рассудку. Нет, в злобе будьте детьми, а касательно рассудка будьте взрослыми». В законе написано: «Через людей с чужим языком и через уста чужих я буду говорить к этому народу, но и так они не послушают меня, говорит Господь». Да, в каком законе это написано? У пророка Исаии, в главе 28, со стиха 11. Бог улавливает всех мудрецов в их мудрости, выставляет их глупцами и говорит: «Вы оставили фундамент моего слова, вы построили на песке». Мы должны осознать, что новозаветная община основана и построена на основании апостолов и пророков, где Иисус Христос сам является угловым камнем. Но обо всех этих вещах мы не хотели сегодня говорить. Для нас дело идет о том, чтобы Бог с нами пришел к своему праву. И тут мы хотим доверять Ему и в молитве это выражать, что мы верим тому, что Он сказал. Прекрасное в нас то, что мы ни себя самих, ни других не обманывали и не будем обманывать или представлять что-то. Но просто мы признаем взлеты и падения, но мы имеем глубокое желание служить Богу, верить Его Слову, славить Его имя, Его бояться, Его любить и доверять Ему. И знаем, что мы Ему служить можем и служить будем, и что Он, жалеючи, пройдет мимо нас. И что в тот день, сегодня еще нет, в тот день Бог это исполнит. В тот день все, которые служили Господу, действительно служили, со всем, что к этому относится, будут радоваться, что они это делали. Даже если они на земле что-то должны были потерпеть. Но затем мы будем рады, что мы служили Господу. Кто хотел бы Господу действительно предоставить себя в распоряжение? Действительно служить? Да, теперь кто-то может сказать, как я должен это делать? Как оно выглядит? Не делай себе никакого плана и никаких размышлений, так как оно не так, как мы себе представляем, и не придет так. Мы только хотим сказать: «Господь, вот я, возьми меня, используй меня там, где ты хочешь, и так, как ты хочешь. Я в твоем распоряжении, я твоя собственность, и хочу тебе от всего сердца и от всей души служить». Пусть Господь нам всем даст эту привилегию и эту милость, чтобы никто не думал: вот впереди служат ведь братья. Их называют, я скажу это тихо, служащие братья. Этим еще не все сделано. Служащими братьями сделано только то, что нам показано через Слово, что Бог с нами всеми намеревается делать, и что Он всех нас в свою программу включил или вовлек, и что каждый из нас может ему служить и имеет право ему служить. Я подчеркну это еще раз. Кто не служит Господу? Как он хочет с радостью явиться перед его лицом? Это было бы так, как если бы я имел сыновей, которые идут своими собственными путями, поворачиваются ко мне спиной, которые, как говорят американцы, не дают и 10 центов за то, что говорит старик. И потом однажды нужно быть радостным и веселым и чувствовать себя уютно. Так не происходит у Бога и так не происходит на земле. Бог да сделает нас сыновьями и дочерями, которые знают, как Он чувствует себя, когда мы не стоим в Его распоряжении и не служим Ему, как Он должен при этом чувствовать себя. Итак, Господь сделает из нас людей, которые находятся в Его распоряжении, которые служат Ему, и с которыми Он в тот день, который Он соделает, когда Он это исполнит, их Он, как свою особую собственность, возьмет в славу. Я хочу быть при том, когда Господь это исполнит, с теми, которые Его любили, Ему служили, стояли в Его распоряжении, которые жили для Него и которые были готовы умереть за Него. К ним хочу я и хотим мы все принадлежать по милости. Хвала имени Господа. Аминь. Давайте встанем и коротко поблагодарим Господа. От сердца я благодарю Тебя за Твое драгоценное и святое Слово. Прежде чем Ты дал сказать, придет день Господа, пылающий как печь. Ты подчеркнул, так говорит Господь, что Ты заберешь людей как особую собственность, которые имеют перед Тобой, перед Твоим Словом почтительный страх. Людей, которые предоставляют себя Тебе в распоряжение, которые на деле и по правде любят Тебя, которые служат Тебе. И так мы просим сегодня вечером, Господь, чтобы не только это были служащие братья, а служащая община, народ Божий, которые находятся в распоряжении у Тебя и друг у друга. Господь, Ты сам сказал, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, а чтобы послужить. Ты был назван рабом и принял образ раба. Ах, верный Господь, мы благодарим Тебя за Твой Дух, который Твое Слово так прекрасно распределил и все вдохновил. Возьми нас, возлюбленный наставник, и сделай нас людьми, которые от сердца служат Тебе и стоят в Твоем распоряжении. Мы вспоминаем всех тех, которые находятся в нужде. Ах, верный наставник! Ты дал нам полномочия изгонять дьявола, исцелять больных. Даруй нам веру и мужество все это привести в действие. Ибо Ты это дал нам, и Ты поручил нам. Теперь дай нам то, в чем мы нуждаемся, чтобы все привести в действие. Мы благодарим Тебя, верный Господь, и поклоняемся Тебе в имени Иисуса. Аминь.